Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Генрик Сенкевич. Кама Гридеши. Часть первая. Глава первая. Петроний проснулся около полудня и, как всегда, чувствовал себя очень усталым. Накануне он был у Нерона на пиру, затянувшемся далеко за полночь. За последнее время здоровье его стало ухудшаться. Он замечал сам, что по утрам просыпается изнуренный и не в силах собрать мысли. Но утренняя ванна и тщательный массаж всего тела при помощи приученных к этому рабов постепенно возвращали ленивой его крови жизнь, и она быстрее текла по его жилам, будила его, придавала бодрость и силу. Так что после натирания благовонным маслом последней стадии утреннего туалета он словно воскресал окончательно. Глаза его блестели остроумием и весельем, он молодел, исполненный жизни, изящный и несравненный, так что сам Атон не мог соперничать с ним. Словом, он был подлинный, как его называли, законодатель изящного вкуса. В общественных банях он бывал редко, лишь в том случае, если там выступал какой-нибудь удивительный ритор, о котором все говорили в городе, или когда в эфебиях происходили исключительно интересные состязания. В его доме были свои бани, которые знаменитый целлер, товарищ Севера, перестроил для него, расширил и отделал с таким вкусом, что даже сам Нерон признавал их превосходство над цезарскими, хотя те и были значительно больше и несравненно пышнее. И вот после пира, на котором он, заскучав от шутовских выходок в Атине, затеял беседу с Нероном, Сенекой и Луканом о том, имеет ли женщина душу, теперь поздно встал и принимал обычную утреннюю ванну. Потом два сильных банщика положили его на кипарисном столе, покрытым белой египетской тканью, и, смочив руки в благовонном масле, стали растирать его холеное тело. С закрытыми глазами лежал он и ждал, пока теплота масла и горячих ладоней рабов не перейдет в него и не развеет усталости. Немного спустя он заговорил, открыв глаза, и стал расспрашивать про погоду, потом о геммах, которые ювелир Идомен обещал прислать сегодня к нему на дом для осмотра. Оказалось, погода прекрасная при легком ветре с Альбанских гор, а геммы не присланы еще. Петроний снова закрыл глаза и велел перенести себя в Тепидарий. Из-за занавеса показался раб и доложил, что молодой Марк Вениций, только что прибывший из Малой Азии, желает видеть его. Петроний велел провести гостя в Тепидарий, куда был перенесен и сам. Вениций был сын его старшей сестры, вышедшей за Марка Вениция, консулария времен Тиберия. Молодой Марк служил в настоящее время под начальством Карбулона и воевал против парфян, и теперь, после окончания войны, вернулся в Рим. Петроний чувствовал к нему некоторую слабость, похожую на любовь. Марк был красивый, атлетически сложенный юноша, и в то же время он умел сохранять известную эстетическую меру в проявлениях римской испорченности, а это Петроний ценил выше всего. «Привет Петронию», — сказал молодой человек, легкими шагами входя в Тепидарий. «Пусть все боги будут благосклонны к тебе, а в особенности Асклепий и Киприда. Под их двойной опекой ничто дурное не может тебя встретить».
«Привет тебе в Риме, и пусть будет сладок твой отдых после войны», — ответил Петроний, протягивая руку из складок мягкой ткани, в которую был завернут. «Что слышно в Армении? Живя в Азии, не побывал ли ты в Вифинии?»
Петроний был когда-то правителем этого города и, что удивительно, правил умело, энергично и справедливо. Это было в противоречии с характером человека, известного своей изнеженностью и любовью к роскоши. Потому-то он любил вспоминать те времена, что его успешное управление служило показателем, чем он мог бы и сумел бы стать, если бы ему этого захотелось. «Мне случилось побывать в Гераклее», — ответил Вениций. «После меня Карбулон собирал там вспомогательные войска».
«А, Гераклея! Я знал там девушку из Колхиды. за которую отдал бы всех здешних разведенных жен, не исключая Поппеи. Но это старые истории. Скажи лучше, что слышно у парфян? Мне надоели, сказать правду, все эти вологезы, тиридаты, тиграны и прочие варвары, которые, по уверению молодого Арулена, ходят у себя дома на четвереньках и лишь в нашем присутствии стараются быть похожими на людей. Теперь о них много говорят в Риме, хотя бы потому, что говорить о чем-то другом опасно.
Война идет без успеха, и если бы не Карбулон, легко могла бы стать нашим поражением.
Карбулон. Клянусь Вакхом, он подлинный бог войны, настоящий Марс. Великий полководец, дикий, вспыльчивый и глупый. Люблю его хотя бы за то, что Нерон боится его.
Карбулон не глупый человек.
Может быть, ты прав, а, впрочем, это безразлично. Глупость, говорит Пирон, нисколько не хуже мудрости и ничем не отличается от нее.
Вениций стал рассказывать о войне, но, заметив, что Петроний закрыл глаза, молодой человек переменил тотчас тему разговора и, видя перед собой усталое, осунувшееся лицо друга, стал с беспокойством расспрашивать его о здоровье. Петроний снова открыл глаза. Здоровье? Плохо. Он не чувствует себя здоровым. Правда, он не дошел до состояния, в каком находится молодой Сиссен, который до такой степени перестал ощущать окружающее, что когда его переносят в баню, он спрашивает, я сижу или лежу. Но Петроний все же чувствует себя больным. Вениций отдал его под покровительство Асклепия и Киприды, но он не верит в Асклепия. Неизвестно даже, чьим он был сыном, этот Асклепий, Арсинои или Карониды. А если нельзя точно назвать матери, то что же говорить об отце? Кто в настоящее время может быть уверен даже в своем отце? Петроний засмеялся и продолжал.
«Правда, 2 года тому назад я послал в Эпидавр щедрый дар. Но знаешь, почему я сделал это? Я сказал себе, поможет, не поможет, во всяком случае, не повредит. Если вообще люди приносят еще жертвы, то, думаю, они рассуждают так же, как я. Все, за исключением разве погонщиков-мулов, которые поджидают путешественников у Капинских ворот. Кроме Асклепия, я имел также дело и с его жрецами, когда в прошлом году у меня разболелся мочевой пузырь. Они совершили инкубацию ради моего выздоровления. Я же, хотя и знал, что они обманщики, говорил себе, разве это мне повредит? Мир стоит на обмане. Жизнь — пустое самообольщение. Такое же самообольщение и наша душа. Но нужно иметь настолько ума, чтобы отличить обольщение приятное от неприятного. В моей уборной я велю сжечь кедровые дрова, посыпая их амброй, потому что предпочитаю благоухание вони. Что касается Киприды, которой ты поручил меня, то я достаточно почувствовал на себе ее покровительство, испытывая стрельбу в правой ноге. Впрочем, эта богиня не злая. Думаю, что и ты рано или поздно отнесешь к ее алтарю белых голубей.
«Да», — сказал Вениций, — «меня не достали стрелы Парфян, но неожиданно ранил дротик Амура. И это случилось недалеко от ворот Рима».
«Клянусь белыми ножками Харит, что ты расскажешь мне об этом на досуге», — сказал Петроний.
«Я пришел, чтобы просить у тебя совета», — ответил Марк.
В это время вошли банщики, которые и занялись Петронием, а Марк, следуя приглашению Петрония, сбросил с себя тунику и погрузился в теплую ванну. «Я даже не спрашиваю, пользуешься ли ты взаимностью», — говорил Петроний, разглядывая молодое, словно высеченное из мрамора тело Вениция. «Если бы тебя увидел Лисип, то ты украшал бы теперь ворота Палатина в качестве статуи юного Геркулеса». Молодой человек улыбнулся и, довольный, стал плескаться в ванне, разбрызгивая желтую воду по мозаике, изображавшей Геру в то мгновение, когда она просит Морфея усыпить Зевса. Петроний рассматривал его восхищенным взором художника. Когда Марк кончил купаться и перешел в распоряжение банщиков, вошел чтец с бронзовым ящиком, наполненным свитками. «Хочешь послушать?» — спросил Петроний. «Если это твое произведение, то охотно», — ответил Вениций. «Если же нет, то предпочитаю беседовать.
Поэты ловят теперь слушателей на всех перекрестках.
Да, да, нельзя пройти мимо базилики, мимо бань, библиотеки или книжной лавки, чтобы не увидеть жестикулирующего, как обезьяна, поэта. Агриппа, приехавший с Востока, принял их за сумасшедших. Но теперь такое время. Цезарь пишет стихи, поэтому все делают это. Но нельзя писать стихов лучших, чем пишет Цезарь, поэтому я немного боюсь за Лукана. Но я пишу прозой, которой не угощаю, впрочем, ни себя, ни других. Чтец должен читать записки бедняги Фабриция Вейентона.
Почему бедняги?
Потому что ему велено сидеть в Одиссе и не возвращаться к домашнему очагу впредь до нового распоряжения. Эта Одиссея будет ему лишь постольку легче, чем настоящему Одиссею, поскольку жена его не похожа на Пенелопу. Не нужно говорить тебе, что все это очень глупо. Но здесь никто не задумывается глубоко. Это довольно посредственная и скучная книга, которую стали жадно читать тогда лишь, когда автор был изгнан. Теперь отовсюду слышится «скандал, скандал». Возможно, что Вейентон кое-что приврал, но я хорошо знаю наших отцов и наших женщин и уверяю тебя, что все это бледнее, чем в действительности. Каждый ищет со страхом себя в этих записках и с тайной радостью своих друзей. В книжной лавке Аверуна 100 писцов пишут под диктовку. Успех книги обеспечен.
На тебя намеки там есть?
Да, но автор промахнулся, потому что я в одно и то же время и хуже, и менее пошел, чем он представил меня. Мы здесь давно потеряли сознание того, что хорошо и что дурно. И мне порой право кажется, что между этими понятиями вообще нет разницы. Хотя Сенека, Музони и Тросей притворяются, что видят ее. Мне это безразлично. Клянусь Геркулесом, я говорю, что думаю. Но я сохранил за собой одно преимущество. Я знаю, что безобразно и что красиво. А этого хотя бы наш меднобородый поэт, наездник, певец, танцор и лицедей не понимает.
Мне жаль Фабриция, он был прекрасный товарищ.
Его погубило самолюбие. Все его подозревали, но никто не знал наверняка, а он сам не мог удержаться и говорил всем о своем авторстве под величайшим секретом. Ты слышал об истории Руфина?
Нет.
Перейдем в прохладную комнату, мы там остынем, и я расскажу ее тебе.